Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа». Музыкальное приношение Соломона Волкова. Песни Вознесенского, Высоцкий в Америке, Бродский и Битлз. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Двое из волны», Трюфо и Годар. Вторую половину нашего «Американского часа» откроет рубрика «Музыкальное приношение Соломона Волкова».
Соломон, 40 дней назад умер Вознесенский. Человек, который оказал огромное влияние на наше поколение, стихи которого я знал школьником наизусть целыми сборниками, и я до сих пор могу вам процитировать мои любимые стихи 60-х годов. Потом все стало иначе. Мы выросли, и Вознесенский постарел, скажем так, но любовь юности осталась. И самое интересное, что Вознесенский, человек из всей этой плеяды, самый эстетский, самый такой пастернаковский, самый такой темный, да, оказался самым популярным поэтом-песенником. Не так ли?
Да, вы знаете, с популярностью Вознесенского связан один забавный эпизод. Вы знаете, что здесь, в Америке, Вознесенский очень культивировал свое знакомство с семьей Кеннеди. Он был знаком и с Бобби Кеннеди, и с Эдвардом. Эдвард написал даже предисловие к одному из американских сборников стихов Вознесенского. И особенно, конечно, он культивировал Жаклин Анасис. И у них была такая большая взаимная любовь. А Жаклин Анасис работала редактором в издательстве, где она перекупила мою книгу «Разговор с Баланчины». На этом вот мы познакомились, и она время от времени звонила мне и расспрашивала меня о разных русских культурных фигурах. И один раз она меня ошарашила следующим вопросом. Она сказала: «А скажите, стихи Вознесенского похожи на стихи Есенина?» Я страшно удивился и стал выяснять, в чем дело. Оказывается, ее большой друг Рудольф Нуреев ей сказал, что самый популярный поэт в России – это Есенин. Но она от Андрея Вознесенского слышала, что самый популярный поэт в России – это он, Вознесенский. И решила тогда поинтересоваться, похожи ли настолько стихи Есенина и Вознесенского, поскольку я один популярный поэт, и другой. Я начал было ей объяснять, что совсем не похоже. А потом я подумал, да нет, ведь Есенин. У него же такие яркие, броские метафоры. Он же был имаженист.
Вообще, надо сказать, что ранее Есенин... Да Есенин и Емельяна Пугачева – это вообще, конечно, Есенин чрезвычайно сложной образности.
Что он,
знаете, на кого больше всего похож молодой Есенин? На Эзру Паунда. Они были одного направления. Трудно сейчас представить себе, конечно. Но на самом деле начинало все это именно оттуда.
Так вот здесь вот как раз и можно нащупать их сходство с Вознесенским. Поскольку ведь у Вознесенского главное – это яркая метафора. Он ведь тоже, по сути, свой имаженист. Но что касается популярности, то, конечно, Есенин невероятно популярен. Но ведь «Миллион алых роз» не уступит популярности никакой из песен на слова Есенина.
Я был в этом году опять в Японии и спросил: вы знаете эту песню? И все японцы заулыбались, эти профессора уже пожилые, и стали петь мне «Миллион-миллион алых роз». То есть прошло столько лет, по-прежнему все это знают и помнят.
И вы знаете, это ведь совсем не халтура, эти песни. Это замечательные песни, они замечательные по музыке Раймонда Палса, и по их текстам. И должен сказать, что и в «Миллионе алых роз», и в другой песне «Полюбите пианиста», которая, когда ее Вознесенский напечатал в 1983 году, она называлась «Рэгтайм». Так вот, в основе и стихов, и песен Вознесенского почти всегда лежат какие-то, как и положено лирическому поэту, автобиографические эпизоды.
Я думаю, что это вообще общий принцип для лирической поэзии, который является нон-фикшн, по моим представлениям. Она всегда описывает реальные события.
Да, и вот, скажем, эта песня «Полюбите пианиста», «Рэгтайм», она тоже автобиографическая. Пианист – это он, Вознесенский. «Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор». Это он про себя рассказывает, и мне кажется, что вот в исполнении Андрея Миронова, которое я считаю образцовым и по манере, и по этой вот некоторой ироничности этого всего, и по дикции, что тоже очень существенно в данном случае. Так вот, в исполнении Миронова это, по-моему, произведение становится вдвойне автобиографическим, поскольку здесь Миронов – это как бы представитель Андрея Вознесенского. И когда мы слушаем эту песню, то мы вспоминаем Андрея Вознесенского, каким он был – изящным, стремительным, быстрым.
Полюбите пианиста, хоть он с виду неказистый, не имеет звания до сих пор. Не спешите разрыдаться. Жизнь полна импровизаций. Гениальным может быть топер. Черный клавиш, белый клавиш, все, что было, не поправишь. Он еще пока не Рихтер, и еще пока не Лист. Полюбите пианиста, быстро-быстро, очень быстро, современной музыки девица. Но однажды вдруг возникла чемпионка мотоцикла, забежала в зал без всяких дел и сказала: завтра ралли, догоните на рояле. И рояль за ней полетел.
Этим июлем мы отмечаем 30-летие смерти Высоцкого. Вот уж действительно связанные судьбы, связанные имена и связанная слава. Я помню, когда Высоцкий умер, и печатали новоамериканцы стихи Вознесенского на его смерть. И, конечно, это одна культура, это один пласт, который нам очень дорог. Интересно поговорить о Высоцком в Америке, об этом феномене. Соломон, вы помните, мы ведь вместе были на концерте, который Высоцкий давал в Америке?
Да, в Квинс Колледже. И должен сказать, что это было очень-очень интересное событие, потому что большего контраста, чем Высоцкий на эстраде, чем Высоцкий вот в зале, когда он общался до этого концерта с такой избранной аудиторией, невозможно себе было и представить, потому что он был чрезвычайно скован, чрезвычайно напряжен.
Это была, конечно, эпоха холодной войны. 78-й год был, да? 79-й. Это был самый такой тяжелый период отношений между Америкой и Россией.
Он с огромной осторожностью отвечал на вопросы. Знаете, как говорится, опасался провокации, да? Хотя все на него смотрели влюбленными глазами, никаких
это
провокаций.
Это же сидела аудитория, да, таких, как своих, мы. Да, мы просто это были.
Да, и студентов российского происхождения из Квинс Колледжа, которые вообще были счастливы.
Что несколько затесавшихся американцев, да, смотрели больше на нас, чем на Высоцкого, потому что восторг наш был, конечно, неописуем.
Высоцкого, я должен сказать, что американцы, не связанные с Россией, совершенно не понимают. Я помню, как я уговорил критика «Нью-Йорк Таймс» пойти в концерт Высоцкого, говоря, какой он замечательный, и так далее, и так далее. И тот вернулся с концерта в полном недоумении, и даже, я сказал бы, раздражении, потому что все это ему показалось каким-то аффектированным, с одной стороны, и примитивным, с другой. И пострадал от этого, как не смешно, Акуджава, потому что, когда приехал Акуджава, и я опять его порекомендовал критику этому, то он уже не пошел вообще, потому что он считал, что моим рекомендациям он больше доверять не может.
Знаете, это любопытная история. Дело в том, что и Высоцкого, и Акуджаву поют на иностранных языках. Я, например, слышал концерт Акуджавы на французском языке, и на меня произвело сильное впечатление. Мне показалось, что Акуджава вполне вписывается в традицию шансонье французских, и он как-то на своем месте. Но Высоцкий на иностранных языках — это довольно странно слушать. У меня есть, например, пластинка Высоцкого на иврите, что уже совсем такая диковинка.
Но предпринимаются, тем не менее, попытки абсорбировать, если угодно, Высоцкого в сферу английского языка.
Вы знаете, это все наши соотечественники за рубежом, которые привезли с собой из России несколько вещей, с которыми они не могут расстаться. Например, КВН. И вот Высоцкий — это как КВН, он продолжается за границей и продолжает традицию. Это такой как бы застывший монумент нашему прошлому.
Да, но это также действительно попытка внедрить поэзию и музыку Высоцкого в современном американское общество, и именно сделать это вот на стыке американской и российской общины. Одним из тех, кто этим занимается, Вадим Астрахан, американский криминалист, который сам переводит и сам поет Высоцкого, и вот как в его исполнении звучит переведенная им на английский язык баллада о вольных стрелках Владимира Высоцкого. They hunt for that rebellious and unruly head of yours, to make your neck at the gallows even thinner than it was. You can find yourself a shelter in the woods, you won't regret. It is definitely better than the whip you always get. All you paupers and you beggars born to live the life of rats, and the vagabonds and stragglers who have nothing but their debts. If you find yourself in trouble, seek your freedom in the woods. It's the kingdom of the noble king of rebels, Robin Hood. They're happy with each other, not afraid of edgy jokes. They accept and treat with honor all the crazy roughneck folks. Even knights sometimes are hiding in the
«Музыкальный мир Бродского».
Бродский, как вы хорошо, Саша, знаете, не только был меломаном и слушал серьезную музыку, но также он любил популярные жанры. Он любил, например, петь в компании «Марш прощания славянки». Он любил знаменитую эту немецкую сентиментальную песенку «Лили Марлен».
И перевел ее.
Да. И он очень любил «Битлз». Ему нравилась их музыка и, что немаловажно, их стихи, тексты их песен.
Бродский чрезвычайно серьезно относился именно к поэтическому творчеству «Битлз», и не раз об этом говорил, и писал, и думал, и размышлял. Он все время пытался понять, как поэзия может стать по-настоящему популярной. Ведь это была главная тема его жизни. Он говорил, что до тех пор, пока существует рифма, поэзия будет близка троглодиту и профессору. Вот он хотел найти что-то среднее между троглодитом и профессором, и находил это у «Битлз».
Вообще, Бродскому хотелось быть популярным. О нем сейчас задним числом такое представление сложилось, как о человеке, который жил в какой-то башне слоновой кости, и как бы витал над схваткой. И очень интересно, что действительно вот такой имидж Бродского и сложился. И что-то в этом есть. В нем было действительно что-то, что возвышало его над какими-то такими дрязгами, текущими. Но при этом ведь он был человек очень погруженный в то, что Достоевский называл «злобой дня». И его также интересовали практические вещи, связанные с поэзией. Ему действительно хотелось быть популярным, хотелось, чтобы его читали.
Вы знаете, кроме этого, феномен «Битлз» заслуживает самого большого интереса и анализа с точки зрения высокой поэзии. Когда Аллен Гинзберг приехал в Венецию к умирающему Эзре Паунду, Эзра Паунд сказал: «Ну что, пока я сел в сумасшедшем доме, пока тут такое творилось, ну что вы тут натворили?» И Аллен Гинзберг, битник, тоже достаточно сумасшедший, достал пластинку «Битлз» и сказал: вот это голос нашего поколения.
Вот это вот, очевидно, Бродский во всем этом не чувствовал, и ему принадлежит перевод, сделанный для ленинградского журнала «Костер», текст песни «Битлз» «Yellow Submarine», «Желтая подлодка», и звучит она так, в интерпретации Бродского: «В нашем славном городке жил один моряк седой, он бывал в таких местах, где живут все под водой». Незамысловато, но петь можно, а припев, разумеется, «Есть подлодка желтая у нас, желтая у нас, желтая у нас». Когда я теперь слушаю «Yellow Submarine» в исполнении Пола Маккартни, который, кстати, эту песню спел в Москве на Красной площади в 2003 году, 24 мая, в день рождения Бродского, вот так вот совпало. Так вот, когда я слушаю эту песню, то я также немедленно вспоминаю и перевод Бродского. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green. And we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door. And the band begins to play.
На волнах Радио Свобода в